Глава 7. Кэти задержалась в Трашкросс-Грэндже на 5 недель до самого Рождества. За это время ее щиколотка зажила окончательно, а манеры значительно улучшилась. Пока Кэти гостила, миссис Ирншоу неоднократно ее навещала и там же взялась притворять в жизнь свой план изменений. Начала она с непростого повышения самооценки Кэти, используя для этого такие атрибуты, как одежда и лесть. Кэтрин приняла это очень легко, причем настолько, что вместо дикого простоволосого маленького человечка, прыгающего по дому и стремящегося задушить вас в своих объятиях, неожиданно для всех домой на статной черной лошадке вернулась очень величавая особа. Ее каштановые локоны не спадали из-под бобровой шляпки, украшенной пером, а когда нашла, то двумя руками приподнимала длинное суконное одеяние. Хендли помог ей спуститься с лошади, при этом он восхищенно восклицал: «Кэти, ты действительно прекрасна! Я с трудом узнаю тебя. Ты выглядишь сейчас как настоящая леди. Изабелла Линтон не идет ни в какое сравнение с тобой. Правда, Фрэнсис?» «У Изабеллы от природы нет таких данных», — отвечала его жена. «Однако Кэти должна постоянно об этом помнить, чтобы не превратиться опять в дикарку. Эллен, помоги мисс Кэти отнести ее вещи. Постойте, дорогая, ваши волосы могут растрепаться. Позвольте, я развяжу ленту ты на вашей шляпке». Я сняла с нее ее облачение, и из-под него засияло роскошное драпированное шелковое платье, белые панталоны и полированные туфли. Ее глаза радостно светились, когда собаки радостно скакали, приветствуя ее, но она рискнула лишь едва коснуться их, как бы они не лебезили перед ней, одетую в шикарные одежды. Она поцеловала меня осторожно. Я вся была в муке, ибо готовила рождественский пирог, и это не давало нам возможности крепко обняться. Затем она огляделась вокруг, высматривая Хитклифа. Мистер и миссис Ирншоу с волнением наблюдали за их встречей, думая, что это даст им возможность решить, есть ли у них основания надеяться на успех в деле разлучения двух друзей. Хитклифа поначалу было трудно доискаться. Если он и был легкомысленным и не следил за собой раньше, до отсутствия Кэтрин, то с того времени он стал выглядеть еще хуже 10 раз. Никто, кроме меня, не был так добр к нему, чтобы сказать, что он грязный, и заставить его помыться хоть раз в неделю. Ведь дети его возраста редко испытывают естественную потребность в мыле и воде. Не только его одежда, вся в грязи и пыли, служившие ему по 3 месяца, не только его жирные непричесанные волосы, но также кожа его лица и рук была уныло темной. Он тайком пробрался за лавку с широкой спинкой и спрятался за ней, откуда наблюдал за яркой, изящной девицей, вошедшей в дом, а не той ее растрепанной копией, какую он ожидал увидеть. «А разве Хитклиф не здесь?» — спросила она, стягивая перчатки и обнажая пальцы, удивленно побелевшие за то время, пока она не выполняла никакой работы, пребывая в доме Линтонов. «Хитклиф, ты можешь выйти!» — — заявил мистер Линдли, предвкушая его смущение и радость, что ужасный молодой беспризорник вынужден будет показаться. — Ты можешь выйти! И как остальные слуги поприветствовать мисс Кэтрин с ее возвращением? Кэтрин, краем глаза заприметив своего друга в его укрытии, тотчас бросилась к нему для объятий. В одну секунду она одарила его семью или восьмью поцелуями в щеку, после чего отступила назад, взорвавшись смехом и восклицая: «Почему ты прячешься? И каким чумазым и сердитым ты выглядишь! И какой ты смешной и мрачный! Это, наверное, потому что я привыкла к Эдгару и Изабелле Линктонам. Ну же, Хитклифф! Ты что, забыл меня?» У нее был повод, и не один, чтобы задавать такие вопросы. Он же даже не пошевелился. Стыд и гордость читались на его лице. «Пожми, Кэтрин, руку, Хитклифф!» — сказал мистер Иншоу снисходительно. «Один раз в качестве исключения я тебе разрешаю».
«Не буду», — ответил мальчик, наконец-то открыв рот. «Я не хочу становиться посмешищем, я этого не вынесу».
Он собрался было уйти, но миссис Кэтти удержала его. «У меня и в мыслях не было насмехаться над тобой», — сказала она. «Я просто не удержалась. Пожми мне руку, пожалуйста. Почему ты такой угрюмый?»
«Я засмеялась только лишь от того, что ты выглядишь чудно. Будет правильно, если ты вымоешь свое лицо и причешешь волосы. Какой же ты все-таки грязный!» Она пристально и с интересом смотрела на его темные пальцы, которые держала в своих, а также поглядывала на свое платье. Она беспокоилась, не испачкается ли оно после того, как Хитклифф до него дотронется.
«Тебе не стоит прикасаться ко мне», — сказал он, наблюдая за ее взглядом и вырывая свою руку из ее ладони. «Я буду таким грязным, каким захочу». С этими словами он, сломя голову, кинулся из комнаты вон, оставляя хозяина и хозяйку посреди веселья, а Кэтрин в состоянии серьезной обеспокоенности. Она так и не смогла понять, как ее слова могли вызвать столь бурную демонстрацию плохого настроения. После разыгрывания сценки из барыни-служанки, снова прибывшей, я поставила в духовку свои пироги. От яркого огня, так подходящего для рождественского вечера, и в доме, и на кухне стало веселее. Я же приготовилась удобно усесться в кресле и в полном одиночестве приятно провести время за пением рождественских колядок, несмотря на заверения Джозефа, будто выбранные мною веселые рождественские мелодии больше напоминают ему романсы. Сам же он уединился в своей комнате для приватной молитвы, а мистер и миссис Ирншоу очаровывали мисс Кэтрин своей заботой и разнообразными яркими безделушками, купленными ей в качестве подарка молодым Линтонам в знак признания их доброты к ней. Эдгара и Изабеллу пригласили провести завтрашний день на грозовом перевале. Приглашение было принято, но с одним условием. Миссис Линтон умоляла, чтобы ее любимые дети были особо тщательно ограждены
от присутствия испорченного, ругающегося мальчика. Поэтому я пребывала на своем месте в одиночестве. Я вдыхала богатые ароматы, распространяющиеся по кухне от нагревающихся специй, и созерцала сверкающие, я полировала их часами, кухонные принадлежности, украшающие холл. Серебряные кружки были выставлены в ряд на подносе и готовы к тому, чтобы их наполнили глинтвейном к ужину. Но более всего я гордилась исключительно чистым полом, очищенным и отмытым под моим персональным присмотром. Я отдала должное молчаливой благодарности каждого предмета, а потом вспомнила, как старый Ирншоу после того, как все уже было прибрано, приходил, называл меня трудягой, и вкладывал шиллинг в мою руку, будто в рождественскую шкатулочку. А потом я стала думать о его любви к Хитклиффу и о том, как он боялся, что тот после его смерти совсем останется без присмотра. Это естественным образом навело меня на мысль о том, чтобы обдумать ситуацию, в которой теперь оказался несчастный мальчик. И от песен моя душа перешла к слезам. Через некоторое время меня осенила поразившая меня мысль. Ведь было бы больше пользы в том, чтобы исправить определенную несправедливость, чем лить над нею слезы. Я поднялась и вышла во двор, чтобы разыскать Хитклиффа. Он был недалеко, и нашла его поглаживающим блестящую шерстку новой лошадки и раздающим корм остальным лошадям, как и обычно. «Поторопись, Хитклифф!» — сказала я. «На кухне так уютно!» Джозеф поднялся наверх, так что поторопись и дай мне приодеть тебя перед приходом Кэти. А потом вы сможете посидеть вместе перед камином и болтать так долго, пока не разойдетесь по своим кроватям. Хитклифф продолжал выполнять свою работу и ни разу ко мне не обернулся. «Иди же! Ну, ты идешь?» — продолжила я. «Там есть кусок пирога для каждого из вас. Достаточно большого. Тебе еще понадобится полчаса для того, чтобы переодеться». Я прождала минут пять и, так и не дождавшись ответа, ушла. Кэтрин ужинала вместе со своим братом и его женой. Мы с Джозефом присоединились к унылой трапезе, приправленной упреками с одной стороны и дерзостью с другой. Пирог и сыр для Хитклиффа остались стоять на столике нетронутыми, как угощение для эльфов. Он работал до 9 часов, а затем молча ушел к себе в комнату, упрямый мальчишка. Кэти сидела допоздна среди вещей, заказанных для приема ее новых друзей. Она зашла на кухню лишь раз, чтобы поговорить со своим единственным старым другом, но он уже ушел, а она лишь задержалась спросить, что с ним случилось, и затем ушла обратно. Утром он встал раньше обычного в плохом настроении, но так как был выходной, то ушел на вересковую пустошь и не возвращался до тех пор, пока вся семья не отправилась в церковь. Голод и раздумья, кажется, привели его в лучшее расположение духа. Он покрутился вокруг меня некоторое время и, набравшись смелости, резко выкрикнул: «Нелли, приведи меня в порядок! Я собираюсь исправиться!» «Наконец-то, Хитклифф!» — сказала я. ты огорчил Кэтрин. Думаю, что она сожалеет о том, что вернулась домой. Со стороны это выглядит так, будто ты завидуешь ей, потому что она получает больше внимания, чем ты. Для него это было непостижимо — завидовать Кэтрин. Но то, что Кэтрин может быть огорчена, это он понимал очень хорошо. Она сказала, что была огорчена? Поинтересовался он, глядя очень серьезно. Она заплакала, когда ей сказала, что ты опять ушел этим утром. Ну да. И я плакал этой ночью, ответил он. Но у меня больше причин плакать, чем у нее. Да, у тебя было больше оснований лечь вчера спать с гордо поднятой головой и на пустой желудок, — сказала я. Люди с гордыней сами порождают для себя печали. Но когда тебе станет совестно от собственной обидчивости, думаю, ты должен будешь попросить у нее прощения после того, как она вернется. Тебе надо будет пойти и попросить разрешения поцеловать ее и сказать. Тебе лучше знать, что сказать. Только сделай это искренне. И не так, будто ты считаешь, что она превратилась в незнакомку в шикарном платье. А сейчас, несмотря на то, что мне надо готовить обед, я уделю немного времени, чтобы подготовить тебя так, что Эдгар Линтон будет выглядеть совершеннейшей куклой рядом с тобой. Впрочем, он таким и есть. Ты младше. Однако осмелюсь утверждать, что ты выше и в два раза шире его в плечах. Да ты можешь справиться с ним в два счета. Ты же чувствуешь, что можешь. Лицо Хитклифа моментально просияло, но вскоре снова стало мрачным, и он завздыхал. Но, Нелли, пусть даже я собью его с ног 20 раз, это не сделает меня более красивым. Тем более я бы хотел, чтобы у меня были светлые волосы и гладкая красивая кожа. Хотел бы хорошо одеваться и вести себя как положено. И иметь возможность быть таким же богатым, каким будет он. И звать маму на каждом углу, добавила я, и дрожать от страха, если вдруг деревенский мальчишка покажет тебе свой кулак, и сидеть дома целый день, когда на улице льет дождь. Господи, Хитклифф, что за упадническое настроение? Подойди к зеркалу, и я покажу тебе, чего ты должен желать. На самом деле, ты видишь эти две линии над глазами? Эти густые брови, которые вместо того, чтобы изгибаться кверху, словно арки, опущены к низу у переносицы. Они словно скрывают под собой двоих черных друзей, глубоко спрятанных, которые никогда и не открывает своих окон смело, а скрывает под бровями свой блеск, словно лазутчики дьявола. Желай и учись разглаживать угрюмые морщины, поднимать свои веки смело и замени бесенят в своих глазах на утренних, уверенных, чистых ангелов. Пусть эти ангелы смотрят без подозрительности или сомнений, но всегда выглядят дружески, если только ты не уверен, что перед тобой враг. Но будь словно злобная дворняжка, которая знает, что получает тумаки по заслугам, но тем не менее ненавидит весь мир так, как упрямец, который все это терпит. Иначе говоря, Я должен желать больших голубых глаз и ровного лба Эдгара Линктона, — ответил Хитклифф. Я желаю, однако от этого они у меня не появятся. Добрая душа поможет тебе иметь красивое лицо, мой мальчик, даже если ты был до этого постоянно чумазым. Но злая душа превратит любое, даже самое красивое лицо, в уродливое. Ну а теперь, когда мы тебя помыли, причесали и избавились от злости, скажи мне, не считаешь ли ты, что стал несколько красивее? Так вот, скажу тебе, что я так считаю. Ты словно переодетый принц. Кто знает, может, твой отец был императором Китая, а мать — королевой Индии, и каждый из них в состоянии купить на свой недельный доход грозовой перевал и Траш-Кросс-Грэндж вместе взятые. А может, ты был похищен злыми моряками и переправлен в Англию, а? Будь я на твоем месте, я бы вообразила, что я особо знатного происхождения, и тогда мысль о том, кто я такая, придавала бы мне отваги и достоинства сносить все притеснения жалкого фермера. Именно так я говорила. И Хитклифф постепенно избавлялся от насупленных бровей. Взгляд его становился вполне веселым, как наше общение в одно мгновение было прервано грохотом, который сначала доносился с мощеной тропинки, а потом донесся со двора. Хитклифф подбежал к окну, а я к двери, как раз вовремя, чтобы увидеть, как двое младших Линтонов вышли из семейного экипажа, укутанные в меха и мантии, а Ирншоу спешились со своих коней. Зимой они часто ездили в церковь верхом. Кэтрин взяла за руку каждого из детей, завела их в дом и усадила их перед камином, возле которого их бледные лица быстро покрылись румянцем. Я убедила своего спутника поторопиться и, не откладывая дело в долгий ящик, продемонстрировать свое доброжелательное настроение. Хитклифф с радостью согласился, но, к его несчастью, как только он открыл ведущие из кухни двери с одной стороны, в этот же момент Хиндли открыл их с другой, и они встретились. Хозяин рассердился, увидев Хитклифа чистым и веселым, и тут же со стремительным напором втолкнул его обратно в кухню, очевидно, выполняя свое обещание, данное миссис Ирншоу. Хиндли гневно распорядился, чтобы Джозеф не пускал парня в комнаты и отправил того на мансарду аж до тех пор, пока не закончится обед. А до того, чего доброго, еще станет засовывать пальцы во фруктовый пирог и таскать фрукты, если оставить его с гостями хоть на минуту. Да нет же, сэр, не смогла удержаться я, чтобы не ответить. Он ни к чему не притронется. Ни к чему. Я также считаю, что Хитклифф должен получить свою долю угощений, впрочем, как и каждый из нас. Он получит свою долю от моей руки, если я встречу его внизу до того, как стемнеет, — закричал Хиндли. — Убирайся, он бездельник! В чем дело? Ты пытаешься корчить из себя самодовольного пижона? Ты? Погоди-ка, я еще доберусь до этих роскошных кудрей. Увидишь тогда, не сделали ли я их хоть чуточку длиннее.
«Они без того достаточно длинные», — сказал наблюдавший за всем мистер Линтон-младший, стоя в дверном проеме. «Я удивляюсь, как еще от них у него не болит голова? Это же грива, как у жеребенка, падающая тому на глаза». Он осмелился на такое замечание без малейшего намерения оскорбить кого-либо. Однако вспыльчивый нрав Хитклифа не был готов снести такое проявление дерзости ни от кого, к кому питал ненависть, а тем более от соперника. Он схватил миску горячего яблочного пюре, первое, что попалось под руку, и выплеснул все ее содержимое на лицо и шею Линтона. Тот сразу начал плакать. Изабелла и Кэтрин поспешили на место происшествия. Мистер Иншоу схватил виновника и уволок его в свою комнату, где, по всей видимости, применил жестокие меры по придушению вспышки гнева, ибо вернулся покрасневшим и задыхающимся. Я взяла кухонное полотенце и довольно грубо обтерла Эдгару нос и рот, приговаривая, что он заслужил это своим вмешательством. Его сестра начала рыдать и проситься домой, а Кэти стояла обескураженная, краснея за все. «Вы не должны были говорить ему», — укоряла она Эдгара Линтона. «Хитклифф был в плохом настроении, и теперь вы испортили свой визит. А Хитклиффа теперь выпарют. А я ненавижу, когда его бьют. Я не смогу есть свой обед. Зачем вы ему это сказали, Эдгар?»
«Я ничего такого не сказал», —
всхлипывал юноша, вырываясь из моих рук и заканчивая вытираться батистовым носовым платком.
«Я обещал маме, что не пророню в его сторону ни единого слова, и не сдержал обещания».
«Ну ладно, ладно, не плачьте», — сказала Кэтрин презрительно. «Вас же не убили. Не причиняйте больше никакого вреда. Мой брат идет тише. Изабелла, вас разве кто-нибудь обидел?»
«Туда, туда, дети, на свои места!» — суетясь, взывал Хиндли. «Я как следует взгрел этого бессердечного мальчишку. В следующий раз, господин Эдгар, вершите правосудие своими собственными руками. Это прибавит вам аппетита».
Маленькая компания вернула себе самообладание при виде ароматных угощений. Они проголодались во время своей поездки и быстро успокоились, поскольку никакого серьезного вреда им никто не причинил. Мистер Иншоу разделил между всеми угощения, щедро наполнив ими тарелки, а хозяйка разбавила трапезу оживленным разговором. Я прислуживала, стоя за креслом миссис Иншоу, и была очень огорчена, увидев, как Кэтрин с сухими глазами и безучастным лицом разрезает крылышко гуся, лежащее перед ней на тарелке. «Какой бессердечный ребенок!» — мысленно говорила я сама себе. «Как легко она забывает горести своих старых друзей! Я даже предположить не могла, насколько она эгоистична!» Кэти поднесла к губам небольшой кусочек еды, но тут же вернула его обратно на тарелку. Ее щеки вспыхнули, и по ним ручьем потекли слезы. Она специально упустила свою вилку на пол, после чего торопливо нырнула под скатерть, чтобы скрыть свои переживания. Я поняла, что целый день она чувствовала себя словно в аду, и устала искать подходящего случая, чтобы успокоиться и проведать Хитклифа, которого запер хозяин. Я обнаружила это, когда попыталась тайно от всех принести тому блюдо с провизией. Вечером в доме были танцы. Кэти упрашивала, чтобы Хитклифа к этому времени выпустили, ибо у Изабеллы Линтон не было партнера. Однако ее мольбы были напрасными. Восполнить недостачу в партнере назначили мне. В азарте танцев наше уныние развеялось, а удовольствие даже возросло. Прибыл Джиммертонский оркестр. Он состоял из 15 инструментов: труба, тромбон, кларнеты, фаготы, французские рожки, контрабас. И это не считая певцов. Оркестр каждое Рождество по очереди посещает все респектабельные дома в округе и принимает пожертвования. Мы отдали должное этому первоклассному удовольствию, слушая музыкантов. После того, как были исполнены традиционные колядки, мы потребовали от них веселых песен и радостных мелодий. Миссис Ирншоу любила музыку, поэтому музыки было в избытке. Кэтрин тоже любила музыку. Но она сказала, что музыка звучит более мелодично, если ее слушать с высоты, и поднялась по лестнице наверх в темноту. Я проследовала за ней. Они заперли двери дома внизу, так и не заметив нашего отсутствия, ведь дом и так был заполнен людьми. Кэти не стала задерживаться на верхних ступенях и приставила лестницу, ведущую выше на мансарду, где был заключен Хитклиф, и окликнула его. В течение некоторого времени он упорно отказывался откликаться. Но она проявила упорство и, наконец, убедила его пообщаться с ней через дощатые двери. Я дала бедняжкам возможность спокойно пообщаться, пока звучали песни. Когда музыкантов пригласили поесть и передохнуть, я вскарабкалась на лестницу, чтобы предупредить Кэтрин. Вместо того, чтобы найти ее снаружи, я услышала ее голос с внутренней стороны. Маленькая обезьянка пролезла через одно из отверстий для света в крыше. Они были расположены вдоль всей черепицы. И забралась в другое. Самым трудным для меня оказалось уговорить ее вылезти обратно. Когда она вернулась, вместе с ней был и Хитклиф. Кэти настояла на том, что я должна отвезти его на кухню, так как Джозеф ушел к соседям, чтобы держаться подальше от звуков нашего дьявольского пения псалмов, как ему нравилось это называть. Я сказала им, что в мои обязанности не входит поощрять их шашни. Но так как узник ни разу не нарушил свою голодовку со времени вчерашнего обеда, то один раз я закрою глаза на проделки мистера Хиндли. Хитклиф спустился. Я усадила его на табурет возле огня и предложила ему огромный выбор еды. Но он плохо себя чувствовал и мог съесть лишь немного, а моя попытка развлечь его была им отклонена. Он наклонился, упершись локтями в колени, а подбородок положил на кисти рук и замер, погрузившись в молчаливые размышления. На мои расспросы по поводу предмета его дум он с трудом ответил: «Я мучаюсь поиском решения. Чем мне отплатить Хиндли? Меня не волнует, сколько мне придется ждать. Пусть даже я смогу это сделать лишь в самом конце. Я лишь надеюсь, он умрет не раньше, чем я это сделаю».
«Ты бы постыдился, Хитклиф, — сказал я. — Это дело Бога. Наказывать грешников. Мы же должны учиться прощению».
«Нет,
Бог не получит такого удовлетворения, какое получу я, — ответил он. — Я только хочу знать, как это можно сделать получше. Оставь меня одного, мне просто надо отыскать наилучший способ. Когда я думаю об этом, я не страдаю. Однако, мистер Локвуд, я забываю, что мои рассказы не могут увлечь вас, мне жаль. О чем я думала, болтая с такой скоростью? И каша ваша уже остыла. Да и сами вы клюете носом. Я могла бы поведать вам историю Хитклифа и все, что вы хотите знать, не рассказывая половины из того, что я вам тут наговорила. Так, прервав саму себя, домоправительница поднялась со своего места и стала откладывать в сторону свое шитье. Но я чувствовал, что не могу оторваться от камина, да и спать мне не хотелось. «Не беспокойтесь, мисс Дин!» — воскликнул я. «Продолжайте спокойно свой рассказ. Вы поступили очень правильно, рассказав мне историю так неспешно. Это именно то, что мне нравится. И, закончив историю, вы тоже должны в таком же темпе. Мне интересен каждый персонаж, упомянутый вами, кто больше, кто меньше. Но часы уже пробили 11, сэр. Не проблема. Я привык укладываться в постель даже гораздо позже. Час или два ночи. Довольно раннее время для человека, который поднимается не раньше 10. Вы не должны лежать в кровати аж до 10 часов. Это самые лучшие утренние часы, которые вы просто теряете. А человек, который не выполняет половины своей дневной работы до 10 часов, теряет шанс закончить ее и во второй половине дня. Тем не менее, мисс Дин, возвращайтесь в свое кресло, потому что завтра я намерен продлить ночной отдых как минимум до полудня. Сдается мне, я подхвачу трудноизлечимую простуду. Надеюсь, этого не произойдет, сэр. Ну, хорошо. А разрешите мне перенестись через 3 года, в течение которых миссис Ирншоу... Нет, я не могу. Я не могу разрешить вам ничего подобного. Вам знакомо такое состояние, когда вы сидите в одиночестве и сосредоточенно наблюдаете за тем, как кошка на коврике перед вами облизывает своего котенка. И тут вы замечаете, что кошка не вылезла одно ушко, и вы всерьез теряете самообладание. В высшей мере лениво-неспешное настроение. Я бы назвал это так. Наоборот, изнурительно активное. Именно в таком состоянии я и пребываю сейчас. Поэтому продолжайте рассказывать во всех подробностях. Я так понимаю, что люди в этих местах приобретают по сравнению с горожанами определенную ценность, наподобие того, как для обитателей подземелья паук имеет ценность большую, чем для жителей коттеджа. И все-таки их значимость зависит не только от местоположения наблюдателя. Люди сами делают жизнь более полноценной, больше заботятся о себе, придают меньше значения внешним атрибутам. Я считал, что привязанность к одному месту на всю жизнь здесь едва ли возможно. Более того, я был неизменным скептиком относительно привязанности вообще на длительное время. В одном случае это похоже на то, как голодному человеку предлагает лишь одно блюдо, которым он может
умерить свой аппетит, и это будет для него правильно. В другом случае его можно пригласить к столу с обилием блюд французской кухни, и тогда человек имеет возможность получить наслаждение от каждого блюда, хоть каждое из них является не более чем мельчайшей частичкой его впечатлений. Мы здесь такие же, как люди в других местах. Стоит лишь научиться лучше узнавать нас, подытожила миссис Дин, до некоторой степени озадаченная своей речью.
«Извините меня, — отреагировал я, — но вы, мой милый друг, поразительное доказательство, противоречащее этому суждению. За исключением небольшой дозы провинциализма, являющегося логическим следствием вашего проживания здесь, у вас нет даже намека на манеры, которые я привык считать характерными для вашего сословия. Я уверен, что вы в своей жизни размышляли намного больше, чем это делает большинство слуг. Вы были вынуждены развивать свои мысленные способности, ибо в вашей жизни с лихвой было обстоятельств, из-за которых вы не разменивались на мелочи.
Миссис Дин рассмеялась. «Я, конечно, уважаю и свое постоянство, и рассудительность своей натуры, — сказала она. — Однако это не только потому, что живу среди гор и наблюдаю одни и те же лица, выполняя одну и ту же работу из года в год, но большей частью из-за того, что подвергалась жестоким наказаниям, которые научили меня мудрости. Кроме того, я много читала. Больше, чем вы можете себе представить, мистер Локвуд. Вам не удастся найти ни одной книги в этой библиотеке, в которую я бы не заглянула и не почерпнула из нее что-нибудь полезное, за исключением книг на греческом языке и латыни, а также на французском языке. И то я знаю, как отличить книгу на одном языке от книги на другом. Это самое большее, что вы можете ожидать от дочери бедняка. Ну, как бы там ни было, о школе я придерживаюсь в своем рассказе выбранного стиля повествования, то мне лучше продолжить. А вместо того, чтобы перескочить через 3 года, я ограничусь переходом к следующему лету, лету 1778 года. Это почти 23 года назад.